Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Привет.
Давайте побеседуем о вождении, о тех проблемах, которые могут периодически возникать, и тех способах, которыми их пытаются решить. Помеха ли на дороге? Россиянам могут разрешить ездить на автомобиле с 17 лет, но только с водителем-наставником. Сейчас учиться вождению можно с 16, правда, права выдаются только после 18. Ну и в ГИБДД посчитали, что из-за перерыва водители теряют навыки, и предложили разрешить подросткам сразу начинать управлять машиной. Об этом говорится в законопроекте госавтоинспекции, который уже направлен в правительство. Но это один из моментов, на который обращает внимание законопроект, потому что также в документе еще предлагается ужесточить требования, например, к водителям-иностранцам и к тем, кто попался на пьяном вождении. Вот как раз об этих поправках и, в частности, о допуске подростков к управлению автомобилем, прошу уж прощения, 17 лет, об этом поговорим на радио «Спутник» прямо сейчас.
Да, Леш, вот в этом законопроекте, таком обширном, я бы сказала, документе, сказано, что до наступления совершеннолетия подросток сможет сесть за руль в 17 лет, но вот только в сопровождении наставника, причем с правами категории «Б». Угу. Других прав не предусматривается. Так вот,
автомобиль,
его...
то есть без вот этих, без автобусов, без грузовиков.
Без грузовиков, да-да-да. Такое упрощенное, что ли, да, управление, можно сказать?
Ну, нет, не упрощенное, просто наиболее распространенное, если я правильно понимаю, наиболее распространенное транспортное средство, которым подросток,
молодой человек может стремиться управлять. Ну, видимо, считается, что легковым автомобилем легче управлять, чем, скажем, таким тяжелым транспортом, как автобусом или грузовиком.
Я с трудом представляю, что, как это сказать, что к грузовику, который перевозит серьезные грузы, или к общественному транспорту, который перевозит людей. Допустят, ну, как сказать, подростка несовершеннолетнего.
Подростков, да. Ну вот, авторы этого документа считают, что наставник поможет водителю закрепить навыки безопасного вождения, проверит, как тот соблюдает правила дорожного движения. Но вот к наставнику мы еще вернемся, именно к тому, сможет ли он действительно обеспечивать безопасность на дороге. Сейчас вот пару слов о самой инициативе. Ее автор, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. И вот как он объяснил необходимость снижения возраста для выдачи прав водителям.
Инициатива заключалась в том, что у нас с 17 можно учиться в автошколе, а с 18 получать водительское удостоверение. Получается, что 17 человек уже получил права, ездить не может. Хотя бы с инструктором, чтобы была возможность не ездить, мы с такой инициативой выступили. А вообще у нас была идея с 16 лет. Мы считаем, что можно и с 16 лет, в принципе, дать возможность управлять людям транспортным средством. Наоборот, человек только окончил школу, и ему необходимо ездить, если он учится в регионе, ездить в какие-то вузы, в колледжи. И в этом плане, конечно, вот формат именно управления транспортным средством, возможность управления транспортным средством, как раз, мне кажется, людям необходимы, и мы поэтому, наоборот, такие вещи поддерживаем.
Оль, давайте перед тем, как перейдем подробнее, просто напомним, что Василий Власов, во-первых, сам очень весьма молодой человек.
25 лет.
А во-вторых, в его, как это сказать, в его резюме, в его досье очень много таких любопытных инициатив, которые как раз направлены на расширение перечня возможностей для молодых людей, которые порой, не всегда, но очень часто носят некий противоречивый характер.
Популистский характер, я бы сказала,
может быть, да? И популистский тоже. Я хотел сказать, что он вызывает дискуссию, но и популистский тоже, тоже хорошее слово.
Ну, кстати, эта инициатива, она тоже вызвала дискуссию, поскольку ранее Василий Власов предлагал разрешить россиянам водить машину с 16 лет. И вот тогда эта инициатива была принята в штыки, и большинство россиян, 74%, высказались против снижения возраста получения водительских прав. И в основном против этой идеи выступали те, кто сами водит автомобили. При этом за то, чтобы садиться за руль в 16 лет, высказался каждый четвертый россиянин в возрасте до 24 лет. То есть молодые люди обеими руками за.
А те, кто уже водят, уже водят, и видят, как против, оно на дорогах, те принимают другое решение. Очень точное уточнение. Социологи вот могут, когда раскадровочку делают нормальную, картина просто вот сразу видна, ясна.
Да, и среди людей, скажем, вот старше 45 лет, предложение одобрили всего лишь 7%.
Среди... Это из тех, кто согласились ответить, не используя нецензурную лексику.
Среди противников снижения возрастного ценза и автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько, ему вот не очень понятна эта идея, потому что возникает вопрос, зачем вообще в 17 лет садиться за руль, ведь, наверное, в это время человек еще не совсем морально и психологически созрел, чтобы находиться в условиях дорожного движения.
наверное, в это время человек еще, скажем так, не совсем морально созрел, что он находится в условиях дорожного движения и должен нести ответственность за все свои действия и тщательно их продумывать. И самое главное, что это будет за наставник, ведь если это будет рядом сидеть такой же 18-летний водитель, но имеющий удостоверение, то, наверное, наставник из него, прямо скажем, не очень конструктивный, и толку такого наставника не будет. Кроме того, наверное, даже наличие наставника будет довольно сомнительной идеей с точки зрения пользы, потому что если за рулем сидит 17-летний неопытный водитель, а рядом сидит наставник даже очень опытный, то он будет, что называется, ему говорить под руку и постоянно говорить, что вот там нужно было проехать так, а здесь нужно было ехать под знак, а здесь вы нарушили разметку и так далее. То есть, по сути, он будет просто ему мешать. А это уже прямое влияние на безопасность дорожного движения. И лично я не знаю, нужен ли вообще в такой ситуации наставник, который действительно может спровоцировать ДТП.
Мне кажется, Сергей Радько все-таки чересчур, как это сказать, индивидуально подходит к ситуации, потому что ну, те примеры, которые были приведены, мы вроде бы смотрели аргументы против, можно и наоборот сказать, что бывает у нас будет, и возможен наставник, который всячески вот говорит под руку или который тоже молодой, а возможен наставник, который постарше, который под руку говорить не будет, а будет направлять. Ну вот я не люблю, когда на частные случаи
приходят. Ну вот можно я приведу свой собственный пример?
Конечно.
Я тоже оказалась как бы наставником с довольно большим опытом. Стаж у меня там более 20 лет вождения. Я сидела рядом со своим сыном, который меня подвозил до метро. И авария произошла буквально в считанные секунды, потому что, когда сидишь рядом, ты же не знаешь, что происходит в голове у водителя. Да? Он стоял на светофоре, все было нормально. И вдруг в какой-то момент у него в голове созрел какой-то хитроумный план. И он совершил совершенно бессмысленный и глупый маневр. Он стоял на правой полосе за машинами и вдруг решил уйти влево, обогнать вот эти машины и вписаться вот в то небольшое расстояние между машиной, которая шла в левом ряду, медленно-медленно, видимо, она хотела остановиться, да, и в то же время обогнать вот эти две машины, которые стояли перед ним на светофоре.
Давайте здесь, наверное,
согласимся. Не успел вписаться, и в эти минуты, понимаешь, я даже не смогла не то что среагировать, да? Я даже не могла воскликнуть и вообще что-то сказать даже.
Я хотел сказать, что, наверное, будет здесь уместным сказать, что такая идея, такой план может возникнуть в голове любого человека, вне зависимости от возраста. Другое дело, что с опытом вождения приходит, что ли, и рефлекторное понимание, куда посмотреть, что сделать и какую кнопку, извините, какой рычаг, куда нажать. И с другой стороны, опять же, возможен уже опыт попадания в схожие ситуации, когда человек уже может выбирать, что называется, не на какие грабли ему наступить, по новой или, допустим, с первого раз, а действительно просто, ну как это сказать, уже на опыте принимать решение. Вот я сделал так, так и все нормально, а вот я видел, как делали по-другому, и все получалось, наоборот, ненормально. Давайте еще, наверное, тоже обратимся, посмотрим относительно того...
Западного опыта, да.
Да, ну, во-первых, на что можно сориентироваться, а во-вторых, да, вот в отношении подростков на дорогах уже есть тоже определенные взгляды.
Вообще, надо сказать, что вот водить автомобиль 16 лет можно, например, в некоторых штатах США, правда, если у кандидата не было никакого опыта езды за рулем, сначала нужно получить удостоверение ученика. И в зависимости от штата, вот минимальный возраст варьируется от 14 до 16 лет. В Британии первые временные права можно получить с 15 лет и 9 месяцев. Ну, то есть почти в 16 лет, а полноценные с 17, кстати, да. Или в Германии также сесть за руль можно в 17 лет, но сопровождающим самостоятельно только с 18 лет. И я бы сказала, что вообще вот в европейском опыте есть такое понятие, как вождение в сопровождении, когда вот в период с 17 до 18 лет подросток управляет машиной в сопровождении взрослого. Ну вот, кстати, то, что предлагается сейчас вот в этом законопроекте ГИБДД.
Давайте я еще раз напомню о том, что это одна из возможных поправок, это одна из новых инициатив, потому что есть и другие важные поправки в законопроекте, о которых тоже важно сказать.
МВД предлагает не выдавать удостоверение в течение года после исполнения наказания, то есть уплаты штрафа, да, или отбытия ареста, в течение которого вот водитель считается наказанным за пьяное вождение или отказ от освидетельствования на... И в этом документе ГИБДД также предлагается ужесточить требования к водителям-иностранцам, которые получили вид на жительство в России или стали уже гражданами России, и которые приехали из-за рубежа. Сегодня, как известно, они могут ездить с иностранными правами, срок действия которых часто не ограничен.
Вот как раз об этом, обо всем побеседуем прямо сейчас. К нашей беседе подключается главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим Александрович, здравствуйте.
Алексей, Ольга, доброе утро.
Максим Александрович, ну вот как вам идея, да, водить машину с 17 лет? Вот сам инициатор этой идеи, депутат Власов, говорит, что молодые люди же могут официально работать, учиться там в другом городе, жить отдельно от семьи, и вот желание купить машину перерастет в желание устроиться на работу и стать финансово независимым.
Вы знаете, если с 18 лет можно в руках держать оружие, будучи призванным на службу в армию, то держать в руках автомобильный руль с 17 лет вполне можно.
А алкоголь почему только с 21 года?
Ну, хороший вопрос, хорошая мысль. Но, видимо, все-таки здесь речь идет о сохранении здоровья молодого поколения, да. На самом деле эти вещи связаны, алкоголь и автомобиль напрямую, в том плане, что, конечно, когда человеку еще 16, 17, 18 лет, то работает такой принцип, как, да, море по колено. И здесь вопрос не столько физических каких-то данных, да, сколько, наверное, психологии, насколько человек морально окреп, понимает всю ответственность, которую на него накладывают, будь то владение оружием, будь то управление автомобилем или любой другой сложной техникой. Это не важно, это может быть и квадроцикл, и водный мотоцикл, все, трактор, сельскохозяйственная машина и так далее. Вот, я думаю, что в 17 лет все-таки наши люди современные, да, молодежь вполне себе отдает отчет в том, что происходит. Но такая вещь, как автомобиль, мне кажется, вполне подвластна. Я ничего плохого в этой инициативе не вижу, хотя вы совершенно верно сказали, что в разных странах существует разный подход, в том числе и временные права, временное водительское удостоверение, либо управление
сопровождение, да, наставника.
Да, более опытного человека, у которого есть уже давно водительские права. Я считаю, что это хорошая инициатива.
Максим Александрович, а можно ли здесь как раз вот про сопровождающих-то больше дополнить? Вы вначале пример такой очень, ну, для меня лично не очень понятный привели, с армией, с автоматом, с оружием. Оружие в руки выдают по большей части, не всегда, увы, как раз под присмотром тех самых сопровождающих, тех самых людей, которые понимают, что как делается, и то только после каких-то, опять же, многочисленных теоретических других проверок. В этом случае не приводит ли это к тому, что действительно, да, нужно двигаться в направлении том, что если вручать права молодому человеку, совсем молодому, то под обязательную гарантию, вот это, как коллега Ольга упоминала, права ученика, или как-то вот так это звучало. То есть такая первая стадия.
Ну, я же сказал, что это может быть, решения могут быть разные, да, в том числе и временные права с какими-то ограничениями. Без выезда, например, на дороге, которая у нас обозначается скоростной магистралью, да, с высоким ограничением скорости, или с обязательством ездить не быстрее, там, допустим, 80 км в час, к примеру, или с какими-то другими ограничениями. Я говорю про основную идею, что человек в состоянии управлять автомобилем и физически, и, так сказать, умственно, да, морально и так далее.
Это важно, да.
17 лет. А про оружие я сказал, вы говорите под присмотром, да, но я служил в армии срочную службу 2 года. Я прекрасно знаю, как все устроено и как люди остаются один на один с оружием. Если мы доверяем человеку не только автомат, но и гранату, и более сложную технику, в том числе в армии с 18 лет, то доверять автомобиль с 17 лет можно. Другое дело, что и родители, да, молодых людей и девушек, и сама молодежь должна понимать, что автомобиль – это источник повышенной опасности. Если вы садитесь за руль в 17 лет, у вас такая же ответственность наступает, как и у 18-летних. И вообще Гражданский кодекс Российской Федерации, между прочим, статья 10.74 подразумевает, что подростки с 14 лет полностью деликтоспособны. То есть им, подросткам, которых многие считают в семьях, естественно, еще детьми, можно выставить иск в случае, если они нанесли ущерб третьей стороне.
Уголовная ответственность, по-моему, с 16 лет наступает, да?
Там и уголовная ответственность есть, да, но я пока беру хотя бы только вот именно материальную ответственность, да. То есть, если у подростка есть доход, допустим, он занимается творчеством каким-то.
А если нет дохода, кто? Родители будут выплачивать?
Может быть, не доход, но на ребенка может быть записано квартира, автомобиль, земля и так далее. Да, разные варианты могут быть, или долевая какая-то собственность. Но да, если нет ничего, то, естественно, полную ответственность несут либо родители, либо опекуны, то есть до 18 лет, конечно.
Максим Александрович, еще буквально пару слов, может быть, про наставников спрошу вас. Какие-то дополнительные возможные требования, экзамены возможно сдавать? Опять же, требования в плане возраста, вот вы здесь какие-то могли бы указать, уточить, расставить? Ну, потому что вот действительно парадоксальная ситуация. 18 лет у меня права есть, я наставник. Еду с тем, кому 17 лет и 363 дня, но прав еще нет.
А это все просто регулируется. Здесь два варианта. Либо возраст человека, я бы ограничил и возраст, и водительский стаж. Я считаю, что наставникам вы совершенно верно говорите, должен быть все-таки человек, ну, зрелый, так скажем. Да, можно спорить об этой зрелости, ну, допустим, 25 лет, допустим. И стаж вождения, ну, может быть, не менее, наверное, 3 лет.
Да, но все-таки где гарантия, что опыт наставника может помочь избежать ДТП? Вот я рассказывала свой случай, у меня опыт более 20 лет, но я, в общем-то, ничего не смогла сделать. Ехала в качестве пассажира, в качестве наставника, можно сказать, рядом с сыном, но буквально несколько секунд и ДТП.
Ольга, вы совершенно правы, гарантий в нашей жизни в таких вещах вообще нет никакой. Наставник в данном случае только советчик, всю ответственность несет тот, кто управляет автомобилем. Да? И если вы успеете посоветовать, как вот в вашем случае вы не успели, ну, то да, это плохо. Поэтому за все ответственность несет человек, который управляет источником повышенной опасности, это закон.
И вот что касается, да, вот это же не единственная поправка вот в новом законопроекте ГИБДД, что касается вот пьяного вождения.
Последствия пьяного вождения.
Последствия. Вот МВД предлагает не выдавать удостоверения, водительские права в течение года после исполнения наказания, но вот после того, как водителю платит штраф или, может быть, даже проведет какое-то время в местах лишения свободы. Как вы к этой инициативе относитесь?
Я отношусь к этой инициативе позитивно, прям коротко говорю. Во-первых, у нас в последние годы падает аварийность на дорогах и падает смертность на дорогах. Это хорошо. Она по-прежнему высокая, но она падает. Единственное, что у нас не падает, смертность в пьяных ДТП. Вот она стабильна. То есть общее количество падает, все хорошо становится, лучше становится. Но пьяных аварий и пьяных смертей в пьяных ДТП ровное количество. Примерно 4 тысячи в год. Каждый год. Чуть меньше, чуть больше. Я считаю, что вот именно в этом направлении, я всегда защищаю водителя, но именно в этом направлении надо гайки закручивать, и чем жестче, тем лучше. Я вообще отстаиваю идею конфискации транспорта у тех, кто ездит под шофе, даже еще до наступления ДТП. Поехал. Да. Можно настраивать, можно 0,5 промилле сделать или больше, но человек не должен садиться пьяным за руль.
Абсолютно вас в этом поддерживаю. Это даже вопрос, наверное, не только в культуре вождения. Это вопрос чисто человеческой, какой-то общественной, социальной, что ли, дисциплины. Максим Александрович, но такие шаги, они приведут ли к какому-то успеху, я не знаю, к какому-то результату? Потому что обычно, когда ужесточаются гайки, сразу возникает аргумент, ну как, это приведет к повышению коррупции. То есть, грубо говоря, где-то будут что-то подкручивать, либо чтобы дело, грубо говоря, уголовное или административное проходило по другой статье, либо в дальнейшем, ну, как это сказать, справочку дополнительную какую-то получить можно везде по-разному, увы.
Ну, смотрите, в Великобритании в прошлом году, если мне память не изменяет, в пьяных ДТП погибло 240 человек. У них шок. 240 человек погибло. У них шок, потому что в рекордном в этом смысле 2015 году погибло всего 170 человек. То есть кривая пошла постепенно вверх, она шла вниз, теперь вверх. И парламент будет рассматривать, британский палата, да, будет рассматривать в начале следующего года поправку к закону за пожизненное тюремное заключение в случае смертельного исхода в пьяном ДТП.
Тем не менее, вот если я не ошибаюсь, у них все-таки можно, да, слегка под шофе находиться за рулем.
В Британии самый высокий порог, если мне память опять же не изменяет, 0,8 промилле. Это очень высокий порог. Но если вы превысили этот порог и попали в пьяное ДТП, вот будет перспектива попасть за решетку навсегда. А в Китае за пьяное ДТП смертельное приговаривают к высшей мере.
Максим Александрович, спасибо вам большое. Очень всегда содержательная с вами беседа получается. И про вождение, и про культуру. Да, спасибо огромное. Очень важное уточнение, очень действительно значимое пожелание. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Ну и мы продолжим. К беседе подключается заместитель генерального директора страхового общества «Реса Гарантия» Игорь Иванов. Игорь Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Игорь Евгеньевич, ну вот тут при снижении возрастного ценза, да, предлагает МВД разрешить ездить за рулем с 17 лет, сразу возникает вопрос страхования ответственности, дееспособности и другие юридические вопросы. Насколько я понимаю, ограничений по возрасту для страховки, для получения страховки нет, но вот тут какой важный момент. На него обращает внимание автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько. Давайте послушаем, потом продолжим.
Ведь неопытный водитель 17-летний, понятно, что у него, как правило, нет имущества, нет нормального заработка. И это очень рискованная категория водителей, для которой, конечно же, страховщики обязательно пролоббируют повышающие коэффициенты. А это означает, что ОСАГО станет еще более дорогим для них. А это означает, что они его покупать, скорее всего, не будут. Или будут покупать всякие левые сомнительные полисы, как делают даже опытные и достаточно обеспеченные водители. То есть на дорогах появится огромное количество неопытных людей, у которых, скорее всего, не будет страховки. А это прямая угроза для безопасности движения, что, наверное, недопустимо.
Ну вот, Игорь Евгеньевич, что скажете? Вот коэффициент действительно повысится, поскольку эти водители входят в группу риска?
Ну, несомненно, страховые компании учитывают, среди прочих факторов, опыт, учитывают возраст. И возраст в данной ситуации, конечно же, повлияет на стоимость страховки. Но, собственно, пугаться этого не стоит. Надо просто понимать, если ты хочешь получить права в том или ином возрасте, если тебе это необходимо, ну, значит, соответственно, надо планировать связанные с этим расходы на страхование своей ответственности. Без полиса, естественно, выезжать на дорогу будет нельзя. Как, собственно, это нельзя ни в одной стране мира, где есть обязательное страхование гражданской ответственности. Я хотел бы заметить тем, кто очень переживает по поводу понижения возраста, две вещи. Первое. Во-первых, в страховании всегда найдется адекватный тариф, так что не беспокойтесь. Застрахуем. А второе, во всех, ну не во всех, в большем количестве стран мира есть возможность получать права молодым людям, даже младше 17. В США там есть какие-то подростковые права с 14. Но повсюду самый нижний вот порог по возрасту 14 лет и 3 месяца, по-моему. Но вот в этом диапазоне от 14,5 до 17 в разных штатах это нормально получить права на управление автомобилем. Вопрос другой. Друзья мои, вы не путайте последствия плохого обучения, плохого воспитания с тем, что происходит на дорогах. Вы учите людей, честно их тренируете, честно принимаете у них экзамены на дорогах. Давите, чтобы они действительно показали, что они научились водить машину, что они с ней справляются. Ну, и только тогда вы давайте им права. И тогда у нас, конечно, будут, может быть, не самые опытные водители на дорогах, но обученные уже водители. Ну, давайте договоримся так, что права у нас больше никогда никто не покупал. Ну, давайте решим эту маленькую задачку, довольно простую, на мой взгляд, все-таки. Ну, вот, и дороги станут безопаснее, мы будем меньше переживать по поводу молодых водителей.
Игорь Евгеньевич, а вот такой вопрос такой прямой, непосредственно по вашей профдеятельности, почему-то сейчас возник. А могут ли, вот, грубо говоря, действительно страховщики и представители страховой индустрии каким-то образом влиять на эту безопасность предложением на дорогах, предложением разных тарифов, например, отказами или, наоборот, поощрением каким-то страховкам? Вот такой момент. Поясните. Если есть, если нет, то...
Собственно, ровно это сейчас и происходит. То есть, если водитель молодой и неопытный, тариф для него значительно более высокий. И это не только в нашей стране, это во всем мире. Я боюсь соврать, но мне кажется, что в Великобритании какое-то время назад получить права и купить полис на страхование ответственности водителя лет до 25 было почти что невозможно, настолько это было дорого. Там были просто очень такие высокие запретительные фактические тарифы, потому что они правильно говорили. Тут важно в возрасте что? Не столько навык, сколько темперамент. Сколько мозги, что у тебя там между двумя ушами заложено, ответственность твоя. Вот это важно. И, в принципе, я себе легко представляю молодого человека, который живет в небольшом городке за городом, и его папа, мама научили водить машину в 12 лет уже, там, и в 14, и он умеет управлять автомобилем. Но очень важно, чтобы папа, мама, а еще лучше школа, вложили бы ему, школа имеет в виду не просто общая школа, а школа автомобильно, вложили ему в голову понимание этой ответственности, собственно, осмотрительности и прочее, прочее. Тут, в общем, не все зависит от возраста. Все зависит всегда от самого человека. Люди очень разные и в самых разных возрастах. Я вас уверяю, и 40-летние есть безбашенные водители. Вы это знаете не хуже меня.
Да, кстати, об этом тоже упоминали.
А 16 очень ответственные и благоразумные, да, и такое бывает.
Возраст здесь, увы, момент такой необязательный. Игорь Евгеньевич, вам спасибо огромное за комментарий. Заместитель генерального директора страхового общества «Ресогарантия» Игорь Иванов в том числе напомнил, да, что вождение, культура вождения не всегда зависит от возраста, поэтому, да, безопасности на дорогах пожелаем всем. И вот с пьяным вождением, как бы кто к чему ни относился, к какому вождению, к возрасту, к получению прав, а вот с этим нужно бороться неустанно. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, студия.